Царю небесную теши силу души истины, и же везде сыся исполняй сокровище благих и жизни подателю, приидите неся мы и очисти мы от всякие
Всероссийского Иоанна Кронштадтского, святые блаженные матери нашей Ксении Петербургские, святаго благоверного и великого князя Александра Невского, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
Аминь.
Кланяюсь всем вам, приветствую, присаживайтесь. Православно-богословские курсы. Память вот Иоанна Кронштадтского были образованы по следующей причине. Когда началась перестройка и хлынули сюда всевозможные миссионеры, и в школах началось невероятное такое брожение среди учащихся, которые через полгода, побывав в этих тоталитарных сектах, извинялись до неузнаваемости, Вот преподаватели школ не знали, что делать, что противопоставить им. И оказывается, что к стыду нашему мы не знаем своего православия, своей православной веры, хотя бы ее основ. Поэтому вот эти курсы были образованы с тем, чтобы по окончании их слушатели стали миссионерами и работали уже кто, кого где Господь определит, в том числе и в школах, на поприще вот этой миссионерской деятельности, с тем, чтобы знакомить слушателей, детей, подростков, взрослых с основами православной веры. Вот такая предыстория всего. Но даже если бы и не было этих сект, этих зарубежных миссионеров, стыду нашему, мы и без них плохо знаем свое вероучение. А оно все базируется на Священном Писании Ветхого и Нового Завета. И вот к стыду нашему, или это менталитет наш такой, сектанты не выпускают из рук Библии. Мы ее практически никогда не берем. За исключением редких, кто читает регулярно Священное Писание, оно стоит на полке, и люди практически никогда в него не заглядывают. И вот за 70 лет, даже больше, за 80 лет вот такого безверия образовался такой духовный вакуум, который не знаешь, как и заполнить. Как и заполнить? Ведь вера от слышания, скажет апостол Павел, от слышания от Слова Божия. А это Слово Божие кто-то должен преподавать. А преподавать вот так, самому ни с того ни с сего, тоже невозможно. Надо получить образование, это первое. Второе, надо иметь к этому призвание. И третье, гореть желанием сообщить свои знания другим. Поэтому здесь очень большую роль играет и устное научение, проповедь. К сожалению, в наших храмах она сведена просто к минимуму. Пересказу очередного чтения евангельского за литургией. Какие-то обкатанные фразы, призывы, а целостного учения о церкви, о ее назначение. Ведь церковь не только врачебница. Во врачебницу бы пришел еси, да не исцелен, а ты идеши, говорится перед исповедью. Но церковь и училище. И Христос называл себя учителем. И первое, что он делал, набирал учеников с тем, чтобы они шли в мир весь, проповедуя Евангелие всей твари. Назначение церкви – миссионерство. Миссиология – миссионерство. По существу, каждый прихожанин в потенции своей должен быть миссионером. И если у него есть дар слова, какие-то знания – возможности, он должен эти возможности использовать, не ходить по квартирам, как сектанты, не останавливать на улицах людей или в переходах в метро и дергать их и приглашать, не совать какие-то бумажки, а вот проповедовать тем, кому Господь ему будет посылать на встречу на его жизненном пути. И в первую очередь нужно начинать с своей собственной семьи. Врачу исцелися сам. Что из себя представляет семья? В идеале это домашняя церковь. Поклон передает домашней церкви апостол Павел. Таким-то и их домашней церкви. Если этого в нас нет, Если этого у нас это не практикуется, то о каком миссионерстве может идти речь? Итак, я думаю, что вновь поступившие сюда на эти трехгодичные курсы горят желанием в какой-то мере послужить церкви своей на поприще проповеди Слова Божия. А в ней нуждаются все. Вот вы не все почему-то принесли Священное Писание. Вас предупреждали, наверное, что на уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию московского издания полную, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Большего свидетельства, чем свидетельство Евангелия, нет и быть не может. Если угодно, это почти что лицезрение Бога. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Господь везде оставил следы Своего присутствия. Мир весь, космос весь свидетельствует о Нем. Человек, устроенный по Его образу и подобию, называется Сыном Божиим по благодати. И тем не менее, наш вероучительный источник – это Священное Писание. Оно в нашей жизни практически не играет никакой роли. Так, от случая к случаю. И это наша беда. Это наша беда. Ну, можно было говорить и иметь какое-то оправдание, а где можно было купить до недавнего времени Библии-то? Не было их. Но вот сейчас во множестве все это есть. Покупайте, и никогда не поздно начинать свое обучение. Это вот так кратко. Я думаю, что здесь сидят люди, которые определились, во-первых, со своим мировоззрением. Сюда должны приходить люди уже убежденные, уверовавшие. Не искать веры, не искать истину. Истину ищут только философы. Истина для них что? Что есть истина? А истина – это кто? Что есть истина, говорит Пилат Христу. И, не дожидаясь ответа, уходит. Потому что он не верит, что истину можно познать. А перед ним стоит воплощенная истина, которая о себе сказала: «Аз есим путь, истина и жизнь». Поэтому мы не ищем, она не нами найдена, а она свидетельствует о себе через откровение. И вот запишите полное название нашего предмета. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Определимся с каждым словом. Сейчас происходит такая девальвация слов. Употребляются они не по назначению. Профанируются. Мы же должны с вами точно определиться, что мы называем священным. Для нас, как верующих людей, священным является все, что связано с церковью, с религией. Вот это есть священное. сказать «священная война», это для меня память священна, эти письма для меня, эти воспоминания священны. Нельзя так называть священным ничего, кроме того, что имеет отношение к церкви, к вере. Вот это священное. Так. Библейская история. Эта история написана отчасти свидетелями, как апостолы, которые были и очевидцами того, что происходило, отчасти пророками, которых Бог призывал и открывал им свои тайны. Слишком велика претензия человеческого разума, чтобы он собственными силами доходил до правильных пониманий понятия о Боге. Необходимо откровение. И поэтому Истор – это человек, избранный Богом быть свидетелем, и в то же время человек, который получает от Бога откровение и записывает и передает то и только то, что угодно Господу. Отсюда Писание, повторяю, это почти что лицезрение Бога. И у святых отцов взгляд такой был на Священное Писание. Когда ты молишься, ты беседуешь с Богом. Когда ты читаешь Писание, Бог беседует с тобой. Хотите пребывать в беседе с Богом? Открывайте Писание и начинайте читать. Сразу начинается непосредственный контакт существа, которое невозможно определить, потому что он выше всяких самых прекрасных представлений. И, тем не менее, он свидетельствует о себе своим личным присутствием в душе каждого из нас. Только вот как приемник нужно настроить на определенную волну, чтобы услышать, что вы желаете слышать. Так и себя нужно настроить соответствующим образом, чтобы воспринимать и чувствовать этот голос Божий. Следовательно, одни из авторов книг священных были очевидцами событий, другие описывали то, чего они не знали, и причем не присутствовали по откровению. И вот это таинственное соавторство Бога с человеком плодом своим и имело его слово. Оно дошло до нас, и весь объем Библии в его ветхозаветной части мы получили от ветхозаветной иудейской церкви. Но с момента, когда пришел на землю Господь и стал учить, его апостолы учили устно, а потом появились первые заповеди, первые записи. Сам Христос не писал и не написал ничего, он учил устно. Ветхого и Нового Завета. Все время мы делим на два периода. Мы не придерживаемся той периодизации, какая принята в науке. Древние века, древнейшие, новое время, новейшее. Для нас деление времени происходит таким образом. Произошло какое-то событие, которое навсегда останется неприходящим по своему значению. И таким событием является воплощение Бога Слова, второй ипостаси Святой Троицы. Но когда пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего единородного, рождаемого от жены. И вот весь период до этого момента есть завет Ветхий. После этого Новый Завет, Берит, Диафики, союз Бога с человеком. Нельзя здесь поменять местами и сказать человека с Богом, повторяю, Бога с человеком. Бог открывает себя, а не человек его находит. После падения в раю ум человека стал греховным, неспособным чисто воспринимать голос Божий. Он, образно говоря, повернулся к Богу спиной. И что же он увидел? Повернувшись от Творца, он увидел его творение. Творение это прекрасно. И он постепенно стал его обожествлять. И вот натуралистические религии – это предел, до которого доходит философия в самых высших ее проявлениях. Дальше ум человеческий бессилен проникнуть за эту черту. Всему есть предел. Поэтому за предел нас вывести может только божественное откровение. Только сам Господь. Он выходит навстречу его поискам и говорит на языке священном: «Вот я». Этот голос человек может не услышать, не может, но не принять его может, как свободное существо, он может сказать Богу «нет». Итак, предполагается живой союз Бога с людьми. И вот когда мы вступаем в союз или договор, каждая из договаривающихся сторон несет какие-то обязанности и ответственность. Поэтому, вступая с Богом в союз, мы берем на себя великую ответственность. Господь знал, что этот завет нарушит человек. Всяк человек ложь. И тем не менее, зная это, он идет на этот союз. И, образно говоря, связывает себя по рукам и ногам. Поскольку человек будет его просить в критические моменты: вспомни завет, который ты заключил с нами, и помилуй нас. Вот апеллирует к милосердию Божию через его завет. Вот если так кратко сказать наш предмет и значение каждого его слова. Кратко, библейская история. Теперь я вам скажу, какие мы должны пройти этапы, чтобы хоть немного преуспеть в познании Слова Божия. Здесь недостаточно образования, памяти, каких-то других интеллектуальных способностей. Это все вторично. Вы 5 пядей во лбу, на вас найдется человек 8 пядей, на этого 12 пядей. Посади вас за круглый стол и подай тему о природе божества, вы будете ввинчивать мозги друг другу до второго пришествия. Господь придет судить, а вы еще будете все рассуждать о природе божества. Чем Бог является по своей природе? Вот здесь мы должны определиться с 2 вещами. Первое – с мерой веры, какая у нас, у каждого персонально. И второе – с даром, какой мы получили от Господа. Надо поэтому поступать в меру своей веры и служить тем даром, какой вы получили от Господа. Бесталанных людей в Церкви Христовой нет. Все наделены дарами Святаго Духа. И вот надо определиться и узнать, а что же мне от Господа дано? А как это определить-то, что нам дано и что не дано? Вот откройте все Евангелия от Матфея. Найдите 13 главу. В 13 главе собраны прекрасные притчи о Царстве Божьем. И первая притча о сеятеле. Вот Господь сказал эту притчу о сеятеле. И дальше я читаю вам с 10 стиха. То, что я буду здесь зачитывать, я буду говорить, с какого по какой стих, чтобы вы дома записывали себе, во-первых, в тетради, и после дома перечитывали. Итак, 13 глава с 10 стиха. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Притча – это самый распространенный литературный жанр, который был и в Ветхом Завете. И если вы вот так возьмете из Евангелия и соберете все притчи, то у вас сложится впечатление, что 90 с лишним процентов всего текста есть притчи. Вот Господь говорил таким поэтическим языком. Притчи берутся, как правило, из окружающей действительности. Почему он говорил притчами? С одной стороны, чтобы приблизить невыразимые тайны своего учения к мышлению простых людей. Второе, чтобы через эти наглядные образы вот дать понять людям, что речь идет о таких глубинных понятиях, которые скрываются за словом. Нельзя поэтому останавливаться на земледельце, на сеятеле, на семени. Он и добавляет в 9 стихе, кто имеет уши слышать, да слышит. Но вот дальше мы читаем, для чего притчами говоришь им. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Вот как определиться, кому дано, а кому не дано? Дальше, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете. И глазами смотреть будете, и не увидите. Причина. Ибо огрубело сердце людей сих. Все-таки религиозному чувству в деле богопознания отдается первое место. И вот глубоким религиозным чувством Господь наделил женщину, женскую половину рода человечества. А как происходит огрубение сердца? Огрубело сердце. Да по многим причинам. По многим. И от внешних обстоятельств, и от внутренних. Ибо огрубело, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами. А вот дальше самое страшное. И не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Господь, Дух Святой, благодатью Своей может исцелить любой недуг, любой порог. Но посмотрите, какое уже омертвение. И не хотят обратиться к Целителю Своему. Я Бог Твой, целитель твой, чтобы исцелиться. Это уже состояние крайнего ожесточения, когда человек дошел до предела. Дальше уже ад. Отметьте это. 13 глава с 10 стиха по 17. И дома у себя в это внимательно. И вот подумайте над текстом. Вот этот текст эксплуатирует в свою пользу оккультисты всех мастей. Нам дано знать тайны Царствия Небесного. Вот Блаватская, Рерих и им подобные так и говорили нам. Здесь Господь говорит о нас. Нам дано знать тайны Царствия Небесного. А вам, как второсортным, вот притча. Это, конечно, бесовская гордыня и ничего больше. Но все-таки вы подумайте над вопросом. Как бы вы ответили, как узнать, кому дано, а кому нет? Серафим Саровский преподобный отчитывает своего келейника и говорит: «Никогда не беседуй с людьми, тебе это не дано. Занимайся своим послушанием и спасешься». Но наставлять людей, беседовать, не беседовать, тебе это не дано. Итак, определяемся, дано нам или не дано. Второе, с чем мы должны определиться, с даром. Откройте первое послание с мерой веры. Первое послание к Коринфянам. Вот что значит прийти без Библии. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Это новозаветная часть Библии. Вот он написал им два письма. И сам, собственно, основал в этом Коринфе и церковь. Вскоре после его ухода в этой небольшой общине, вот приблизительно количество вот такое, как мы, произошли такие нестроения, такие разделения, что все между собой переругались и практически перестали общаться. Одни своим духовным лидером стали считать Петра, другие Аполлоса, третьи Павла. Вот он по этому поводу им и пишет. Читаю 3 главу с 5 стиха. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Вот отметьте, 1 Коринфянам, 3 глава, с 5 стиха по 5 стих 1. И при том, сколько каждому дал Господь. Поэтому дар веры – это не нечто статичное. Надо просить Господа, как просили апостолы. Умножь в нас веру. Вот перед сном грядущим добавьте к своему молитвенному правилу. Господи, умножь во мне веру. Потому что вера может возрастать, восходить от силы в силу или обращаться в свою противоположность, вплоть до кощунства в самых отвратительных формах. Поэтому грехи против веры надо исповедовать. Маловерие, сомнение, колебания всевозможные. Вот об этом нужно говорить. И просить Бога, чтобы Он умножил меру нашей веры. И поверил Аврааму Господу. И Он вменил ему эту веру в праведность. Это не какое-то было отвлеченное теоретическое убеждение, да, что-то там за небесами есть. у него вера перешла в видение, в знание. Вот мы сейчас тоже на эту тему поговорим. Третье, откройте теперь 12 главу этого же первого послания. Первые стихи говорят нам о дарах духовных. Я вам сказал, что никого из здесь сидящих нет, чтобы у него не было такого таланта. Вот этим талантом и надо служить Богу. Так вот, с чего он начинает 12 главу? Читаю вам с первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». То есть, я хочу, чтобы вы знали. Вот посмотрите, никакого эзотерического знания для каких-то посвященных. Никакого-то экзотерического внешнего знания для людей простых нет. Это только в других религиях были посвященные, и за их группу это знание не выходило. И вот дальше читаете, знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. То есть, в чем были вы воспитаны, то и исповедовали. Ну вот пришел он, полтора года трудился в этом публичном доме под открытым небом, это портовый был город, и за эти полтора года образовалась небольшая община, церковь. Вот он ей и адресовал эти два письма, эти две эпистоли. Вот он пишет: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот эту фразу, вторую половину, запишите. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И подчеркните, это аксиома нашей веры. Чтобы вы не гордились и не впали в высокоумие. Ах, я сама по себе пришел или пришла к вере такой. Вот мифологическая теория. Сколько она существовала времени, передать трудно. Иисус вообще миф, Евангелие миф. Затем несостоятельность ее была настолько показана, что пришли, сделали шаг вперед, признали историчность Иисуса, явно предтечи некоторых апостолов. Да, как исторические лица они были, здесь отрицать это невозможно, но обросли вот этим ореолом божественности впоследствии, и это сделали их последователи. Нет, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот в этом плане вы все должны рассматривать себя как носителей дара Духа Святаго. И за этот дар благодарить. Дальше он говорит, дары различны, но Дух, их источник, один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому дается. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вот он не все дары перечислил, а только некоторые. Служений в церкви не перечесть. Разве дар утешения – это не дар Духа Святого? Поэтому вот блестяще сделать операцию зависит от искусства хирурга. А вот утешать умирающего человека не каждый может. Надо иметь особое к тому дарование. Так вот, надо определиться с мерой веры и с даром, какой вы получили от Господа. И на эту вот ику людей этим даром и работать Господу. Вот тогда и будет барыш, прибыль. Господь дал нам таланты не с тем, чтобы мы их завернули в чистый плат и потом предъявили, а с тем, чтобы как купец он ищет прибыли, ни в чем не нуждаясь. Раб лукавый и нерадивый. Вот что мы услышим, если сохраним тот дар без его увеличения. Теперь откройте 15 главу первого послания к Коринфянам. В этом мы находим такие слова в 15 главе. А там запишите 1 Коринфянам 12 глава с 1 по какой я вам стих прочел? По 11. А вот теперь 15 глава. Вот что он говорит тем же Коринфянам. 33 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот Иоанн Афонский берет эти слова и говорит, жить на Афоне без веры невозможно. Все, кто населяет эту гору, все верующие люди. Неверующих людей здесь нет. Но из них только единицы знают Бога. Вот теперь определимся, на какой мы с вами степени или ступени стоим. Веры или знания? Перешла наша вера в знание. И так сказать, так и стоит вот на этой зыбкой ступеньке. Того, гляди, оборвется. И оборвешься. Любое какое-то вот испытание сразу колеблет нашу и веру. К стыду вашему говорю. Некоторые из вас не знают Бога. Ну, а из нас сидящих здесь абсолютное большинство. И нечего говорить вам и думать о себе высоко, что мы знаем Бога. Не знаем мы. Вера-то наша на каких-то гнилых стоит подпорках. Вот поэтому надо просить Бога о том, чтобы Он умножил в нас веру. И о том, чтобы дал познать себя, чтобы эта вера перешла в знание. Мы знаем. И вот посмотрите, какой был уровень у первых христиан. Это читаешь и поражаешься. Неужели это все было? И почему этого нет? Куда все это так быстро ушло? Откройте первое послание соборное Иоанна. За книгой Деяний идут сразу послания соборные. Не Павлова, а соборные. Так вот, за вторым Петра три соборных послания Иоанна. Вот первое соборное послание Иоанна Богослова, вторая глава. И в этой второй главе я читаю вам с 18 стиха. Первая И.Н., вторая глава, 18, потом тире скажу здесь. Вот во времена апостолов было напряженное ожидание второго пришествия. Все считали, что с концом века закончится и жизнь. Придет страшный суд. И поэтому напряженное ожидание второго пришествия держало людей вот на высоком таком. Но человек долго ждать не может. Он хочет, чтобы второе пришествие было тогда, когда ему хочется. Вот на следующей неделе в среду. Если не будет, ждать больше не буду. Значит, его вообще не будет. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Вот я помню, когда реинспектор Петербургской академии нашей, отец Александр Осипов, выступил через газету с отречением, то патриархия отреагировала так, и вот святейший патриарх Алексий I вот выступил, и вот эти слова привел. «Они вышли от нас, но не были наши». Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. А вот дальше на ту тему, на какую мы с вами говорим. Впрочем, вы имеете помазание от святаго. А что это за помазание? Когда мы получаем это помазание? Помазание мы получаем в таинствах, и в первую очередь, крещение и миропомазание. Вот тогда-то и даются дары. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее. Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец? Если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. А исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. 26 стих. Это я написал вам об обольщающих вас. Уже тогда поднимались тринитарные ереси и христологические придут им на смену. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Вот какой был уровень. Вы не имеете... Вот если бы это можно было сказать о нас. А? Если бы мы с вами не имели нужды, чтобы учиться. Так. Но как самое сие помазание учит вас всему, а оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте. Отметьте, 1 Иоанна, 2 глава, 18-27. Чему научило вас, в том и пребывайте. Вы не забудьте сказать, когда кончится, сколько еще.
Еще есть сейчас.
Вот такой был уровень. О чем этот уровень говорит? О том, что предсказывали ветхозаветные пророки. Что Господь учит людей непосредственно. Не нужны никакие преподаватели. А Он учит их непосредственно. Иоанн Златоуст в своем толковании на Матфея скажет, уже одно то, что мы имеем нужду в Священном Писании, говорит о нашей большой греховности, великой греховности. Мы должны вывести жизнь такую, чтобы голос Божий воспринимать без всякого посредства. Через какое Писание Бог говорил с Ноем, с Авраамом, с Иовом? Через какое? Нет, не было Писания. А они голос слышали Божий, как вот мы слышим друг друга. Почему? Да потому что Бог находил их ум чистым, а жизнь добродетельной. Но со временем люди стали утрачивать это чувство близости к Богу. Стали уклоняться в заблуждения, вести греховную жизнь. И утратили этот канал. Он перестал действовать. Появилась нужда в каком-то посредстве. Появилось слово писанное. Так вот, если мы уклонились настолько, что не можем непосредственно воспринимать, как вот пишет апостол, чему научило вас помазание, того и придерживайтесь. Где-то говорит как раз об учительстве без посредства. Дух Святой, воздыханиями неизреченными, учил человека непосредственно. Вот мы утратили это. Так вот, давайте хотя бы изучать то, что нам предложено. Его Слово. Откройте послание к римлянам и найдите 12 главу. 12 главу. В 12 главе послания к римлянам я вам читаю с 3 стиха. По данной мне благодати, ну вот кто из, может, из нас может сказать, по данной мне благодати я говорю тебе тот и тот, и ты должен слушать. А ведь это не прелесть. Это свидетельство совести в Духе Святом. Дух Святой ему свидетельствует. Вот он и пишет, по данной мне благодати. Что это значит? То есть это не моя рефлексия, не мои умозаключения, а то, что мне открыл Господь. Поэтому то, что я скажу дальше, нужно воспринимать как слова самого Бога, а не критиковать их и анализировать. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, Так мы многие составляем одно тело во Христе. А порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Даже пророки должны поступать по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Отметьте, с 3 стиха по 8, 12 глава. И вот дома этот стих 3. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил, выпишите и к кровати вот так, чтобы как проснулся, так глаза твои упали на эти слова. Не думайте о себе более, нежели, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вот когда научимся этому, вот будет приходить и другое. Итак, какие же ступени нам нужно пройти, чтобы успешно познавать Священное Писание? Первое. Ежедневное чтение Писания в качестве молитвы. Ежедневное чтение Писания в качестве молитвы. Вот опыт показывает, что если в среднем человек будет читать по 1-2 главы в день, он за год прочтет всю Библию. Но нам не нужно укладываться в год, не нужно читать по 1-2 главы, а определитесь хотя бы сначала по 5 стихов. По 10 стихов, не больше, и за этот предел не выходите, но уже повторяйте его постоянно. Не упускайте ни одного дня, чтобы, стоя перед иконами, не прочесть 5-10 стихов. Это будет ваш дар Богу. Вот за такое усердие Господь будет потом открывать и некие тайны. Второй пункт. Где с наибольшей глубиной раскрыт духовный смысл Священного Писания? С наибольшей, непревзойденной глубиной Он открыт в нашем богослужении. Поэтому литургика, литургическое богословие, уставы, церковные богослужения, посещение этих богослужений, они и введут нас в глубину духовного понимания Священного Писания. Церковь отобрала из множества гимнографий вот самые лучшие, которые стали идеалом, эталоном. Посмотрите, как Иоанн Дамаскин, Косьма Маймюнский, господин Феофан и прочие, какие они составляли службы. Я Минеи читал, говорит, с детства Иоанн. Франштадтский, думает, что чти Минеи Дмитрия Ростовского жития. Да, Минеи, церковные Минеи, месячные книги на каждый месяц. Читал богослужебные книги. Вот поэтому он и прекрасно знал и понимал Священное Писание. Нигде с такой глубиной не раскрыто, как в нашем богослужении. Возьмите эти ермасы, тропари, кондаки, троичные, антифоны, экзопастилария. Все это церковное гимнографическое наследие церкви, это ее богатство. Оно все построено на богослужении, на Священном Писании. Во глубине постла иногда фараонитское всего есть. Елмос. Ветхий Завет. Во площе, если же злого, всезлобный грех потребил есть. Новый Завет. Препрославленный Господь, славного прославися. Заключительный аккорд. Камень нерукосечный, от несекомые горы тебе, Дева, отсечеся. Христос совокупивый, расстоящиеся естества. Да как же это понимать, если мы не воцерковлены, если не знаем церковно-славянский язык, устав богослужебный. Поэтому без литургии, без устава, без руководства для пастырей нечего и говорить, и толковать, и объяснять Священное Писание. Надо воцерковиться, надо быть человеком церкви. Вот только в церкви и обитает Священное Писание. Что раньше было, церковь или Писание? Конечно, церковь. Кто определил объем Писания? Церковь. Кто опознал в этих книгах подлинное Слово Божие, без всякой примеси лжи? Церковь. Сейчас развивается очень внецерковное христианство. Люди не хотят связывать себя ни с какой церковью, ни с какой конфессией. Я и Бог. Вот и заблуждаются. Вот и заблуждаются и погибают в водовороте собственных мыслей. В мудровании своем. Не в мудрости, а в мудровании. Поэтому умертви, Господи, плоти наши и мудрование. И не мудрите, а лучше изучайте, прислушивайтесь. Если можно, пойте на клиросе, спрашивайте священников. Вот прочла, что это такое. Любите уба нам, яко безбедное, страхом удобие молчание. Любовью же дева песни ткать из протяженно сложенное неудобно есть. Но и мать, и силу, и лика есть произволение даже. Прекрасный задостойник. А что я сказал? Абракадабра скажет. Ничего не понимаем. Вот вам пример вот калькового перевода. Вытянули в одну строку греческий текст и сделали под каждым словом перевод. Вот ничего не понимаем. Все нужно менять местами языки, законы языка у каждого языка свои. Вот. Теперь, следовательно, вот присутствовать за богослужением, принимать в нем активное участие, читать часы, шестопсалмия, каноны, правила ко святому причащению, петь, дома учиться петь, с семьей разбирать и рассматривать все это. Надо иметь дома в своем личном пользовании все богослужебные книги, актоихи, как минимум, пентекостариум, пятидесятница, вот все, что связано с Ветхим, с Великим постом. Вот затем на цветная трёть, все, что начинается с Пасхи. Все эти служебники, минеи, если по возможности. Так, это все должно быть в нашем обиходе, а не лежать каким-то мертвым грузом за пределами уши. Если и тратить денежку, то нужно знать на что, и в первую очередь, что нас созидает духовно, церковно. Это наше богослужение и книги. Эти богослужебные. Третий пункт. Никто с такой глубиной не раскрыл духовный смысл Священного Писания, как святые отцы. Но за 2000-ю историю христианства, вот уже третье тысячелетие началось, этих отцов было столько, что и перечислить их невозможно. Да и не в состоянии человек познакомиться с ними, если бы он только подсидел, обеспеченный всем, и читал. Ну, сколько человек может за свою жизнь Прочтет он 2000 книг? Я не знаю. Прочтет. Если бы только читал и больше ничего не делал, все равно его возможности ограничены. Поэтому здесь надо себя сориентировать, чтобы не потеряться в этом море книг. Вот святые отцы, третье, святые отцы эпохи церкви неразделенной. Вот это важно. Святые отцы эпохи церкви неразделенной, те отцы, которые занимались истолкованием Священного Писания. И вот здесь уже индивидуальный подход. Вы возьмите кого-нибудь из восточных одного и из западных. И с карандашом проработайте этих двух отцов, и вы станете богословами. Вот Иоанна Златоуста. Он истолковал практически все Священное Писание. Если вы прочтете его том «Толкование на Матфея», вы будете знать все четыре Евангелия. Потому что он, касаясь Матфея, касался, делал экскурсы во все Евангелия. А из западных возьмите или блаженного Августина, или блаженного Иеронима. Вот киты. Вообще святоотеческий период. Прекрасно. Это третий, четвертый пункт. Четвертый пункт, я думаю, что это старцы наши. Старцы, старчество, старцы и старчество, духовники вот эти. Почитайте их эпистолярное наследие. Письма Амвросия, письма Макария, письма Никона. Это такое богатство, они не уступают святым отцам. А поскольку они не так давно и жили, удалены от нас по времени, считай, что наши современники, вот и читайте «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского. Все, что есть у Игнатия Брянчанинова, у Феофана Затворника. Даже вот если ими ограничиться, вы очень много приобретете для себя. И вот пятый пункт, последний. Это религиозные философы, мыслители, богословы. Это последнее. И если вы не дойдете до них, беды не будет. Это и путаники великие, и блестящие, и в то же время путаники. Вот они наполнят ваши головы различными теориями, прожектами. И запутались сами, и путают других, кто их читает. Поэтому читайте выборочно. Вот в каждой религии есть пищевые запреты. Что считалось допустимым и запрещалось вкушать, как нечисто. В духовном плане эти пищевые запреты имеют вот какое значение. Мы не должны быть всеядными и читать все, что выбрасывает рынок. Найдите в себе волевое такое усилие, чтобы вот не смотреть и даже в руки не брать. Не нужно это не нужно. Вы потом убедитесь, что зачем вы столько читали по восточной такой духовности, по всем этим религиоведениям, разные философские доктрины. Это не то чтение, каким мы должны увлекаться. И имея такое богатство, помните притчу, купец продает все, чтобы приобрести поле, в котором зарыта одна драгоценная жемчужина. Вообще после Евангелия говорить много не стоит. Да будут слова ваши немногие. Но о чем говорить после Евангелия? В слове человеческом силы нет. Запомните это и зарубите себе на носу. В слове человеческом силы нет. Сила есть только в слове евангельском, в слове библейском. Вот и питайте себя этим словом. И читайте, в каждой области есть своя классика. Вот святоотеческий период – это и есть классика. Феодорита Кирского, если вы возьмете экзегета, вы из рук не выпустите его. Григория Богослова. Да прочесть пять слов его о богословии, о богословии, я не знаю. А из наших читайте Лосского Владимира. Вот Лосский Владимир, так. Сколько? Все?
Еще 3 минуты.
Вот, следовательно, эти 5 пунктов вы должны учесть и по ним подниматься и возрастать от силы в силу. Теперь нужно будет уже перейти и положить начало непосредственно темам нашим. Римская цифра 1. И сделайте заголовок. Общие предварительные сведения. Общие предварительные сведения. Двоеточие подчеркните. Дальше цифра 1, обычная. Понятие о божественном откровении. Понятие о божественном откровении. Мы уже с вами сказали, что человек собственными силами с правильным представлением о Боге прийти не может. Он нуждается в откровении, в открытии свыше. Откройте все послания к римлянам и найдите первую главу. Вот вы сейчас поймете, в чем здесь дело. Первая глава, и я вам читаю с 18 стиха. И 18 стих. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. На всякое нечестие и неправду. Человек может подавлять истину неправдой. Обладая очень большими интеллектуальными знаниями, он при этом может быть и неправедным, и нечестивым, и бороться с истиной. Ибо что можно знать о Боге, явно для них. Потому что Бог явил им, не только им, но и всем нам. Но одни люди, так сказать, загоняют себя на такой уровень полуживотного, растительного существования, что их эти вопросы умозрительные не интересуют. Другие все-таки интересуются и изучают окружающий их мир и делают какие-то выводы. Так вот, есть космологическое доказательство бытия Божия. Окружающий нас мир, так как мы его воспринимаем, он с очевидностью свидетельствует, что этот мир кем-то создан, Творцом. И отрицать это невозможно. Вот я вам дам 36 карт, букв алфавиту нашего. и скажу, вот подбрасывайте их сколько угодно, чтобы они, упав, написали, сложилась какая-то фраза. В начале было слово. Или книга родства Иисуса Христа. Сколько угодно подбрасывайте. Никогда карты так не лягут, чтобы образовалась фраза «Нужен организующий ум». Вот нужно, чтобы вы эти буквы и составили из них фразу. А тут такое мироздание говорит, что оно существует от века, само по себе, в силу каких-то присущих материи законов. Это безумные глаголы. Ну, ладно, на этом остановимся. Я благодарю вас за внимание. То, что я вам сказал, дома обязательно перечитайте. И забыл сказать самое это главное. С сегодняшнего же дня, вечера, начинайте размышлять над темой сочинения. Она одна. Священное Писание в моей жизни. Вот вы мне должны подать реферат. Священное Писание в моей жизни.